Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях иеромонах Анастасий Байков, насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Добрый вечер, отец Анастасий.
Добрый вечер.
Давайте начнем наше путешествие по вашей биографии с самого начала. У вас такое достаточно интересное какое-то вот перемещение, да, из Пскова в Севастополь, и всю дорогу вы миссионерствуете, работаете с молодежью, работали экскурсоводом. Давайте начнем сначала, как пришли к вере и в церковь.
Родился я в Москве в 88 году, мне уже 37 лет, и в 4 года друзья моих родителей надоумили покрестить меня и брата. Зачем они это сделали, для меня до сих пор загадка, потому что они в храм не ходят, а я уже священник, это мне уже, получается, нужно их в храм вести. Но, тем не менее, я им благодарен. Это было в Переделкино, на Патриаршем подворье.
Я помню, ничего себе!
Да, я помню, как мы ходили вот так вот вокруг купели, как на меня с братом надевали крест, и с тех пор у меня была маленькая иконка Христа, Божьей Матери, Владимирская икона Божьей Матери, и крест у меня висел на груди. Но это были 90-е годы, и в головах у людей была сплошная мешанина. Портрет какой-то цыганки на удачу там висел в квартире, бабушка оставила банку трехлитровой воды, и Алан Чумак делал пасы руками, надала, когда вода залезла на здоровье.
Все вместе, да, что-нибудь сработает.
Да, на полочке стояли какие-то книжки, которые дали кришнаиты на улице, вроде как бесплатно, а потом говорят, нет-нет, заплати, бумага же денег стоит. Да, счастливые, несчастливые дни в календариках, прогнозы для знаков зодиака на следующую неделю и прочее, прочее, прочее. Да, но при этом я всю дорогу считал себя православным человеком, хотя православие мое ограничилось освящением кулича, святой водой на крещение и «Отче наш, когда прижмет». Вот. В 9 классе уже были какие-то первые размышления о смысле жизни, о том, чему себя посвятить. Хотелось прожить жизнь не зря. И я смотрел всякие исторические, политические передачи по телевизору. Конец 90-х, начало 2000-х, в России все не очень хорошо. Думаю, надо спасать положение. Один я не справлюсь, надо становиться управленцем. А кто самый главный управленец? Президент. Так, где там учат на президентов? Я подумал, что на факультете государственного управления МГУ. Да, но как туда попасть? Непонятно. Какие материалы готовить? Что там нужно знать? За победу в Олимпиаде по мировой художественной культуре меня отправили под Херсон, в Скадовск, в детский лагерь. От Москвы для одаренных детей сделали вот такой лагерь. И в конце лагеря я брал телефон у ребят, и оказалось, у одной девчонки сестра учится на этом факультете. Говорю, ты как поступала? Ну вот у меня есть хорошие репетиторы, они меня здорово подготовили, а можешь мне порекомендовать? Ну давай. И весь 11 класс ударно пахал, по ночам там писал сочинения про Гоголя, Достоевского и Толстого, подготовился и, слава богу, поступил. Да, потом были какие-то мировоззренческие поиски. Решил заняться какой-нибудь, чем-нибудь там физкультурой, какой-нибудь боевыми искусствами. Но думаю, что я буду это айкидо, шмайкидо восточное все изучать. Надо что-нибудь наше найти. Нашел там рукопашный бой, спецназ, купола. Думаю, о, наверное, еще про православие что-нибудь узнаю. Ну, мужчины, отставные силовики, конечно, там «Отче наш» в начале занятия читали, но, видимо, они принадлежали к той категории людей, которые в 80-е фанатели по Брюсу Ли, по всей восточной культуре. Там тебе были и чакры, и шмакры, и эфирные тела, и какие-то колдуны, и экстрасенсы, чего это там только не насмотрелся. Ну и вот это вот погружение мое в мир потустороннего дошло до того, что уже такие пугающие всякие явления начались, да, и какие-то ошметки православия в голове у этих людей были. Они говорят, ну попробуй там молитвы на сон грядущем, почитай и покропи все святой водой, вдруг пройдет. И всякие эти страхования
сработает.
Ночные прекратились, да, ага. И я с перепугу так начал каждый божий день молиться на сон грядущем. Какой-то казак-эзотерик, у него фамилия была Макаров, и ему подарили книжку Макария Великого, по созвучию с его фамилией. И он говорит, вот, опускайте ум в сердце и говорите, Господи, Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Да, ум в сердце.
Да, я так начал часами молиться Иисусовой молитвой, даже не посещая храм. Ну, для меня, наверное, это было что-то сродни какой-то мантре, но, тем не менее, я думаю, это свою пользу принесло. И настолько я запутался, что я целый год просто время от времени Бога просил, Господи, ну, помоги мне разобраться, я совсем запутался. И вот уже выпустился я из вуза, там, немножко при одном общественном движении при Госдуме работал, и мне 23 года, был ноябрь 2011 года, Сокольники. Выхожу с дня рождения брата из ресторана и вижу красивый храм Воскресения Христова в Сокольниках. Что-то я давно в храме не был, зайду, посмотрю. Захожу, а там служба идет. О, я толком на службе никогда не стоял, постою. И в конце службы священник говорит, что в храм Христа Спасителя принесли пояс Пресвятой Богородицы. Я что-то по телевизору какие-то новости смотрел, думал, может быть, даже когда-то схожу, но думал, я уже пропустил, а это был только первый день принесения святыни. Была суббота, я думаю, ну что там, пару часиков в субботу уделю, не так уж это и много. Приехал на Кропоткинскую, а там милиция говорит, иди туда, очередь там начинается.
Огромная была очередь.
Пешком до парка культуры я шел, только чтобы встать в начало очереди. Очередь шла вдоль Москвы-реки, оканчивалась где-то за горизонтом, так же, как и сейчас, было прохладненько, воды, еды, ничего я с собой не взял. Думаю, надо как-то время коротать. И вот познакомился в очереди с мужчиной, который был эпилептиком, работал у станка, его уволили, он пришел у Божьей Матери работы попросить, и женщина, которая была иконописцем, и вот на почве развода грустила, стала захаживать в храм, и вот потихонечку освоила иконопись, и она вот пришла помолиться. Они накормили, напоили, перчатки надавали, какие-то истории рассказывали, какие-то качества мы там с ними пели. В общей сложности я отстоял 9 часов. Да, где-то в 3 часа ночи я оказался в храме, поцеловал ковчежец с поясом Божьей Матери, казаки сразу протолкнули, потому что сзади еще тысячи людей хотят то же самое сделать. И вот я оказываюсь один на улице, и мы разговаривали с этой женщиной, и я рассказал про свои поиски духовные и не очень духовные. Она говорит, ну ты же крещеный. Ну да, ну иди исповедуйся, причастись. Я задумался, исповедь, причастие. Что это такое? Зачем это надо? Почему я должен чужому человеку что-то рассказывать? Бог же меня и так слышит. Решил поставить эксперимент. Пришел домой, встал вечером на молитву, говорю, Господи, я вот это сделал, то сделал, ты меня прости. Но что-то ничего не происходило. Решил все-таки пойти в храм. Первым моим храмом был храм Тихвинской иконы Божьей Матери в Алексеевском, справа от гостиницы «Космос» на ВДНХ. Я пришел, и там, в отличие от салона сотовой связи, никакой вежливый молодой человек не говорит, здравствуйте, что желаете, у нас новый линк телефонов, давайте я вам все расскажу. Все занимаются своими делами. Батюшка, где батюшка? Он там где-то за иконостасом возгласы дает, хор поет на непонятном языке. Люди стоят к тебе спиной, крестятся, кланяются. Но я думаю, ладно, чтобы не выделяться, буду тоже стоять, креститься и кланяться. Служба уже воскресная закончилась. Молодой священник выбегает уже, видимо, спешит к жене и деткам. Я его перехватываю и говорю, батюшка, что? Я хочу первый раз поисповедаться. О, первый раз? Ну, возьми книжку со списком грехов, почитай, и завтра ко мне приходи, мы с тобой не спеша поговорим. Книжку я эту открыл, и чем дальше я ее читал, тем мне было грустнее. Думаю, как я это все рассказывать буду. Пришел, темный храм, тумбочка, Евангелие, крест, темно, лампа, как на допросе, где-то был ночь с 13 на 14. Ну, рассказывай, говорит батюшка. Ну, грешил тем, вот этого обидел, того обидел. Тут виноват, вот за это мне неприятно перед Богом, перед людьми. Каешься? Ну да, каюсь. Ну, клади голову на Евангелие. Я голову на Евангелие положил, он меня чем-то накрыл, что-то произнес. Я же первый раз, я ничего не понимаю. Вот, и когда он надо мной эту молитву произнес, меня как накрыло, такая радость, такой свет внутри и необъяснимое чувство, что вот Бог есть, Он тебя видит, Он тебя любит, и тебе неимоверно как-то от этого хорошо. Ну, это был сверхъестественный опыт, он перекрыл все мои псевдодуховные эксперименты, которые были до этого, и все, у меня было какое-то, если я раньше читал разные книги, пытался понять, кто прав, кто виноват, то здесь уже какая-то внутренняя очевидность появилась, что Бог здесь, ты научись просто так жить. Еще пару раз я сходил туда же, в Тихвинскую икону Божьей Матери, а потом на Новый год 2012 мой друг Вася Селеминов, однокурсник по МГУ, пригласил меня на новогоднюю службу в Сретенский монастырь. Думаю, ну а как же тазик оливье, шампанское, президент, куранты? Да, думаю, наверное, там никого не будет, какие-то странные люди соберутся, и все. Я прихожу, там полно народу, яблок негде упасть, древние фрески, святые на них, гремит богатырский хор Сретенского монастыря, меня ставят в братский предел вместе с монахами и семинаристами. Мне казалось, что это какие-то вообще неземные люди, которые парят над полом в своих рясах и подрясниках. Да, и вот тогда я познакомился с отцом Матфеем, который на тот момент был главным дизайнером издательства Сретенского монастыря, а сейчас он уже игумен Фиолентовского монастыря в Крыму. Вот он стал моим духовником. Семинаристы стали моими друзьями. Отец Афанасий, благочинный Сретенского монастыря, тогда еще послушник Леша, как-то взял надо мной шефство и помогал мне воцерковляться. И мне подарили книгу «Не святые святые». Я взахлёб прочитал ее за 2 дня и целый час, наверное, в одну точку так смотрел, удивлённо.
Отца Тихона Шевкунова, да.
Да, да. Я вот прочитал эту книжку и думаю, ничего себе, значит, все то сверхъестественное, что в моей жизни происходит, это я не с ума схожу, значит, у других тоже так бывает. И все, вот пошел воцерковляться и как штык ходить каждую субботу вечер, воскресенье утро, исповедаться, причащаться. Я еще толком не читал какой-то святоотеческой литературы, но начал замечать, что к середине недели, там, к четвергу, к среде на кого-нибудь наворчишь, набурчишь, и куда-то вот это вот светлое чувство улетучивается. А в субботу поисповедуешься, в воскресенье причастишься, и опять сияешь, как лампочка, опять всех любишь, опять полон сил, какой-то мир в душе, ясность мысли. Ну вот первые полгода такой духовный подъем прям выраженный был, да, как святые отцы говорят, это призывающая благодать.
Призывающая благодать.
Да, Бог дает тебе распробовать, как здорово вместе с ним жить духовной жизнью. И тогда уже были и первые мысли о семинарии, и о монашестве, но это была такая первая юношеская романтика, да, еще предстояло пройти какой-то жизненный путь, окончить семинарию и тогда уже сделать свой выбор. Потом следующей вехой, наверное, стало посещение мультимедийной выставки Романова в Московском манеже. 2013 год, ноябрь, 4 ноября. 4 часа стоишь в очереди, а потом я с отвисшей челюстью 8 часов подряд эту выставку рассматривал. Я первый раз увидел историю своей страны, поданную так, что хочется ей гордиться, во всем этом участвовать, и все это красиво, здорово и современно. Ну, сами понимаете, что либеральная подача информации в СМИ в 90-е, она немножко про другое была. Слово «патриот» было ругательное, Россия – это какая-то отсталая страна, которой надо срочно Запад догонять. Вот, и вот на фоне этого прошло мое детство. А все-таки молодому человеку нужны высокие примеры, вдохновение, высокие цели. Вот этого очень не хватало. И тут я это увидел. И каково было мое удивление, когда через месяц мое резюме начало ходить по рукам. Вот я уволился с этой думской работы, думал, надо как-то поближе к церкви подходить. И мое резюме попало как раз к ребятам, которые делали эту выставку вместе с Владыкой Тихоном. Да, и вот потом 5 лет я был менеджером проектов, вместе с ними катал эти выставки, участвовал в их разработке, участвовал в создании павильона номер 57 на ВДНХ, какое-то время работал там. Вот, и потом поступил в семинарию, отучился в Сретенской семинарии. Был первый курс магистратуры, а Владыку Тихона перевели в Псков. И раздается звонок: «Володя, приезжай помогать по молодежи». Да, дело в том, что когда я начал воцерковляться, ну, я не хотел быть жадиной. Для меня как-то вот церковная жизнь стала чем-то очень важным в жизни. Я хотел с другими делиться. Вот, перетаскал уже в храм там, кого мог, из своих университетских друзей, какие-то беседы в Сретенском монастыре проводил, в храме на Самокатной. Вот, это приписной храм к Сретенскому монастырю. Да, и вот во время семинария продолжал этим же и заниматься. Ну и после семинария я переехал в Псков, вот, и Владыка постриг меня монахи и сделал священником в Троицком соборе города Пскова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами иеромонах Анастасий Байков, насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Отец Анастасий, конечно, судьбоносная какая-то стремительная духовная биография. И хотела задать вопрос, который наверняка тоже, он такой очевидный, что вам, наверное, его тоже задают. Как родители относятся к событию пострижения сына в монахи?
Ну, на момент моего пострига мама уже начала параллельно со мной ходить в храм, в Сретенский монастырь. Она у меня педагог, учитель математики, и всю педагогическую премудрость я с детства на себе испытал. Да. И, конечно, когда я служил в Пскове, и мама приехала ко мне в гости, я причастил, она такая: «Ой, собственный сынуля причастил». Да, то есть для нее это, наверное, высшее педагогическое достижение, что я стал монахом, священнослужителем.
То есть не было, да, никаких,
мама
наоборот,
была рада, да. Ага. А папа на тот момент в храм не ходил, но доброжелательно относился ко всему, почитывал книжки, вот, и так он уже на тот момент к моим причудам и самостоятельным духовным поискам весьма терпеливо относился, но потом говорил, что мной гордится. В общем, оказался я в городе Пскове, и в 2000 19-м году стал монахом и священником. Свое служение я начал не в монастыре, а в самом Пскове. Ну, я думал, ну, что там, Печоры, 10 тысяч человек, бабушки, наверное, одни паломники, что я там буду делать? Я же вроде про молодежь. И начал вот так вот в Псковском Кремле свое служение. Вот, мы открыли там молодежный клуб, тогда мы его назвали «Дух», сейчас его продолжает уже отец Тигреев, называется «Стрелучья». Ну, вот, слава богу, за те 5 лет, что мы были, удалось вот такую живую молодежную общинку создать. Мы даже делали небольшой медиапроект, где снимали видео с профессиональным видеографом, с режиссерским образованием Антоном Трофимовым про то, как ребята приходят к Богу. Там была история наших семинаристов, например, отца Владислава Бояринцева, он родом из Шебекино, Белгородской области. Он учился в Псково-Печерской семинарии и рассказывал, что в какое-то время он был и язычником, и какой-то знак атлантов носил, и чудо у него там было, там авария была, и его там собирали по кусочкам, и потом он там восстанавливал мышечный корсет, чтобы восстановиться, и начал ходить в храм, потому что батюшка сделал там кружок по стрельбе из лука, и потихонечку как-то начал подтягиваться. Вот. Период язычества у него был такой, что он там читал и Рерихов, и Блаватскую, и всякую эзотерику, заморачивался на этом. И мама возила его по разным святыням, и как-то он окунулся в каком-то святом источнике, и выходит оттуда, и какой-то небесный свет его осеивал, и он видит перед собой большое распятие, которое стоит рядом с этим источником, расплакался, сорвал себе этот дурацкий знак атлантов и уже надел крест, и как-то начал поближе к Богу подходить. А так он и в рок-группе играл на басу, в группе «Деспот», которая называлась. Да, интересное всякое прошлое было. Закончил Белгородский кулек, а сейчас замечательный батюшка, много тоже работает с молодежью, оформляет филиал Рео Плеханова в Севастополе и тоже нам всячески помогает в Крыму. Про него вот такой выпуск делали. Про его супругу, матушку Екатерину Бояринцеву. Она сама уроженка Пскова. И она окормлялась у одного очень духовного батюшки в селе Верхний Мост, отец Александр. Он был ветераном Великой Отечественной войны, такой достаточно духоносный батюшка, и он ей, ее братьям сказал, кто чем должен заниматься. Она очень надеялась, что батюшка благословит ей ездить на коняшках и бросить музыкалку и художку, которая ей надоела. Но он говорит, не, коняшки — это лишнее, музыкалка и художка, ну, ты туда походи, вдруг тебе поможет, и обязательно напиши икону святителя Николая. И она думает, я же не иконописец, как я там что буду писать? И 2 года мама ее пилила, напиши. Но она сдалась, как умело нарисовала его. И на память святителя Николая в декабре ее от Псковского университета везут на экскурсию в Псково-Печерский монастырь. На тот момент у нее был какой-то период охлаждения к храму. Вот, она попала в пещеры, стоит у могилки отца Иоанна Крестьянкина, а семинарист ведет ей экскурсию. Она как-то вспомнила свое церковное прошлое и говорит, ну вот, батюшка Иоанн, ну смотри, я вот хочу вернуться, но кого я обманываю? Батюшка мой уже умер, храм мой родной далеко, друзей верующих у меня нету, помоги мне как-нибудь. И семинарист Гриша говорит, вот, у нас там тогда-то в Пскове проходят молодежные встречи, приходите. Она пришла, вот, быстро нашла верующих друзей. Парень, который обещал на ней жениться перед этим, услышал, что она в храм пошла, и тут же с ней расстался. Но зато вот она встретила отца Владислава, сейчас уже матушка, и растит ребенка. В Печорах она научилась флористике, и вот сейчас тоже в Херсонесе у нас помогает, девчонок объединяет вокруг украшения храма на вот такие вот праздники. Вот. Ну, вот разные такие истории мы снимали. Почему? Потому что мало кто показывает, как молодежь приходит к Богу. В основном, когда мы говорим про храм, про церковь, показывают людей старшего возраста, бабушек, детей с воскресными школами, а молодежь, она как будто не про это. Но о том, что это большое заблуждение, что тенденции сейчас совсем другие, чуть попозже еще пару слов скажу. Да. Потом первые 1,5 года я провел в Пскове, и следующие 3,5 года это уже был Псково-Печерский монастырь. Вопреки своему первому мнению, я все-таки пришел к выводу, что и проповедовать, и духовной жизнью жить удобнее все-таки из монастыря. Ты вместе с братьей, там совершенно другие возможности для проповеди. И как только я стал монахом, меня тут же начали привлекать к разного рода форумным мероприятиям. Проводились они в паломническом центре Псково-Печерского монастыря, бывшей воинской части спецназа ГРУ. Вот, и вот пошло-поехало. Росмолодежь начала присылать к нам по 1000 ребят в год в рамках форума «Истоки». Форум «Истоки» — это такой первый опыт государственно-частного сотрудничества, когда Росмолодежь, по сути, Министерство молодежи, федеральное агентство, да, присылает ребят самых разных, с разных регионов России в монастырь. Да, еще монастырингом не пахло, а мы уже им занимались.
Монастырингом, да-да-да.
И вот за 5-7 дней у них там насыщенная программа, эксперты, семинары, какие-то проекты они там по ночам пишут, экскурсии и 2-3 добровольные беседы с батюшкой. И много неформального общения по вечерам на кухне, за жизнь, прогулки, какие-то тет-а-тет разговоры душевные. И потом, по итогу, есть возможность исповедаться и причаститься. И из 1000 ребят 350 добровольно шли на практически свою первую исповедь и причастие. А больше 500 говорили, что мы стали по-другому думать о Боге, о церкви, о смысле жизни.
Отец Анастасий, простите, что прерву. Вот это ребята, которые просто любопытствующие, которые интересуются, что там происходит за оградой церкви или...
Некоторые из них даже не понимали, куда едут, потому что они смотрят, о, форум прикольный в Печорах, там, Псковская область, я там еще не был, поеду, съезжу, посмотрю. Не все вникали, что там монастырь. Но потом люди видят, ой, там иконы, монахи, а, сейчас будут меня там в свою секту обращать. А потом, когда 2-3 дня побудут, смотрят, ой, какие-то добрые, адекватные люди, интересные, с интересной биографией, еще что-то посоветуют.
Еще и с образованием.
Заботятся о нас, кормят от пуза, и все хорошо, так гостеприимно, и потом оттаивают.
Вот что главное, когда вот вы встречаете этих ребят, да, когда вот к вам приезжают, что главное, чтобы они, так сказать, не спугнуть?
Искренность, забота, любовь, внимание, терпеливое отношение к тому, что они какие-то там не такие, не причесанные, на что-то смотрят не так. Живой открытый диалог, признание того, что у каждого человека есть свой поиск, и он делает какой-то свой выбор, и за пределами церкви люди тоже занимаются духовной жизнью, тоже общаются с Богом, тоже ищут, вот. Но это еще какие-то предваряющие этапы. Не надо думать, что раз мы в церкви, мы тут одни, а остальным Бог да лампочки. Вот. Все равно это живой человек, Господь его каким-то путем ведет, надо постараться ему чем-то в этом плане пригодиться.
Ну, то есть то, чего не удается иногда родителям, да, удается, так сказать,
родителям, к сожалению, сейчас не удается очень многое.
Очень много,
быть учителем в 2026 году быть очень сложно, да, потому что вам достается ребенок родителей 90-х, которые были немножко сами где-то недовоспитаны, где-то заняты были выживанием семьи, да, и какие-то традиции воспитания утеряли, которые передавались из поколения в поколение. Есть надежда, что следующее поколение родителей будут более умелые. Да, и вот учителям надо дожить до этого момента светло.
А расскажите про экскурсии. Вот вы же заведовали экскурсионным отделом монастыря. Вот то, что называется... Вы автор книги «Миссия экскурсовода. Что рассказать группе туристов, стоящих на пороге храма?»
Да. Поскольку язык у меня подвешен, вот, и информационно-воспитательная работа – это одно из моих призваний, я заведовал экскурсионным отделом Псково-Печерского монастыря, корректировал экскурсии, сам много экскурсий водил, принимал самых разных людей, от бабушек до там, министров и деканов разных факультетов. Вот это, конечно, был замечательный опыт. Я немножко свои какие-то светские знания адаптировал для того, чтобы понятным, доступным образом людям рассказывать не только про монастырь, но и про все основы веры, да, что у человека есть душа и тело, что такое любовь, почему люди разводятся и как сохранить семью, что человека ждет после смерти, что такое страшный суд, кто такие святые. Ну и, конечно, надо было объяснить два самых непонятных слова, которые, непонимание которых мешает человеку переступить порог храма. Это церковь и благодать. Многие люди говорят, Бог у меня в душе, зачем мне церковь? А что такое благодать? Они думают, что это потянуться в кроватке с утра, посмотреть на солнышко. Эх, благодать! Да, церковь – это сообщество людей, которые вживую соединены с Богом. И когда ты рассказываешь всю историю вот евангельскую и день рождения церкви, как происходил, когда апостол Петр вышел на проповедь и крестил людей, апостолы возлагали на них руки, на них Дух Святой сходил, для многих, конечно, удивление, что церковь – это не просто стены и не какое-то там ЗАО по отъятию денег от населения хитрыми религиозными схемами. Вот. А что такое благодать? Да люди вообще смутно представляют. Многие думают, что Бог – это какая-то абстрактная энергия, сила. Эзотерики там им расскажут, что вот последние достижения квантовой механики говорят о том, что твоя мысль обладает силой, и ты эту вот мысль шли вселенной, и на тебя там будут падать блондинки, Роллс-Ройсы, успешный успех, программируй вселенную. Да, они думают, что Бог – это вот энергия, как вот тепловая энергия от батареи валит, такая же безликая, и с ним не поговоришь. И вот и не достучаться до него. А, ну, в том-то и радость христианства, что Бог – это личность, и Он тебя еще и любит, и Он доступен, Он может тебе помогать, и главная помощь, которую Он оказывает, происходит через божественную силу, благодать. Мы приобщаемся к ней первый раз в крещении, потом грешим, все утрачиваем, вот. А вторым крещением для взрослого человека становится сознательная исповедь и причастие, как когда-то стало для меня. Вот. И когда рассказываешь свою историю, у людей тоже такой зуд, но они тоже хотят это попробовать, испытать, потому что же вера – это не просто что-то абстрактное, ты можешь реально попробовать, да, и вступить в общение с Богом и прочувствовать это на себе. Вот. И благодать дает 5 добрых вещей, хороших, да, помогает взращивать добрые качества, любовь, милосердие, кротость, воздержание, терпение, бороться с плохими качествами, эгоизмом, завистью, злобой, ненавистью. Она связывает человека с Богом, и людям очень понятна аналогия с сотовой связью, сейчас она у многих барахлит, особенно в Москве, да, когда глушит. Вот, когда ты грешишь, у тебя духовная ешечка, да, когда поисповедался, причастился, у тебя духовная ЛТЕшечка, но святых вокруг головы прям-таки духовная 5G сияет, да, ты можешь быть на связи крепкой с Богом, когда ты живешь по заповедям, и живешь церковной жизнью, а можешь утратить эту связь, если повреждаешь душу грехом.
Продолжим этот разговор. Напомню, что сегодня у нас в гостях иеромонах Анастасий Байков, насельник Свято-Владимирского и Херсонесского монастыря. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях иеромонах Анастасий Байков, насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Отец Анастасий, ну вы прямо, вас заслушаешься, как-то вы так, видно, что вы умеете работать с молодежью, потому что очень понятно все объясняете. Расскажите, пожалуйста, как вы переехали, как состоялся вот этот вот переезд в Севастополь из Свято-Печерского монастыря?
Ну, опять-таки, это было связано с переездом владыки Тихона, и он стал митрополитом Симферопольским и Крымским.
За владыкой вы поехали?
Да, да, владыка позвал помогать дальше, он мой духовник, я его постриженик. В общем-то, в той вселенной, которую он создал, я уже живу почти 20 лет. Вот. И мы возрождали Херсонесский монастырь. Он был закрыт с 1924 года до 2024. В декабре 2023 какая-то женщина в Печорах подошла ко мне после службы, говорит: «Батюшка, а вот какой у вас святой?» Ну, говорю: «Анастасия, персянин, там 4 февраля память. А у вас есть икона вашего святого?» Я говорю: «Ну, к стыду моему нету, он достаточно редкий». Она такая: «Поняла». И я про нее забыл. И вот я служу в Печорах, 24-й год, 4 февраля, на свой день ангела отслужил, причастился. Подходит ко мне женщина и дарит какой-то пакетик. Но я думаю, ну, наверное, опять конфеты, привет, диабет, там что-нибудь такое. Прихожу в келью, открываю, а там большущая икона моего святого Анастасия Персянина. Причем на синем фоне, и текстура дерева, она как будто повторяет рябь на воде, такие волны морские. Это было 4 февраля. Уже 15 февраля я стоял на берегу моря в Херсонесе, в базилике 6 века, служил вместе с владыкой первую службу возрожденного Херсонесского монастыря. Вот. Этот монастырь был основан на месте, где крестился князь Владимир со своей дружиной, а раньше меня звали Владимиром, это мой святой покровитель. Ну, вот так Господь чудесным образом меня туда переместил. Да, я продолжил заниматься молодежью, форумами, молодежным центром «Точка опоры», который у нас в Новом Херсонесе. Работаем плотно с «Артеком». Да, «Артек» обычно ассоциируется с дедушкой Лениным, но сейчас уже...
«Артек» — это лагерь «Артек».
Тот самый «Артек».
Тот самый легендарный.
Тот самый легендарный «Артек», через который 40 тысяч отборных российских детишек проходит каждый год.
И продолжают проходить.
И продолжают проходить. Но есть разница с предыдущими годами. Появился филиал Артека под названием «Корсунь» на территории Нового Херсонеса, и все ребята проходят экскурсию по Новому Херсонесу. Они видят экспозицию «Крестный отец», где целый час князь Владимир, сделанный с помощью самых современных достижений искусственного интеллекта, говорит, что «Вы мне не чужие, я ваш крестный отец, и я должен вам кое-что рассказать». Они смотрят экспозицию Крыма и Новороссия, какие народы здесь жили, как мы стали преемниками Византийской империи. Эта империя просуществовала больше 1100 лет, самая успешная империя в истории человечества. Мы ее прошли в 6-м классе и совершенно забыли. Но
да,
что может шестиклассник про нее понять?
Да.
Мы говорим о нашем цивилизационном коде, он лежит в Древней Руси и Византии, но проходим его в таком возрасте, когда ничего практически не можем осмыслить. А ведь это же пик развития Римской империи. Это и была та самая Римская империя, которая уверовала во Христа, долго так просуществовала, и мы народом-то стали только благодаря тому, что с ней подружились. До этого племя Тумба-Юмба, сижу в лесу, поклоняюсь колесу. Что нас объединяло? Дань князю платим, ну и ходим кого-нибудь грабануть там, повеселиться за наживой, да, съездить. Вот так, да. И вот ребята все это для себя открывают, заходят во Владимирский собор, который 2 года назад был украшен 5000 квадратных метров мозаики, 1 000 000 кусочков ручной работы. И они с открытым ртом, с выпученными глазами смотрят, у кого-то слезы на глазах, 13-летняя девочка из Артека плачет, слезы ручьем. Говорю, что тебе плохо, чем тебе помочь? Нет, говорит, мне хорошо. А что ж ты тогда плачешь? Не знаю, я 3-й раз в жизни в храме, слезы сами льются. Или приходит там какой-нибудь брутальный мужчина после СВО, ветеран там со щетиной, говорит, батюшка, я в храм пришел, у меня ком в горле, что со мной происходит? Говорю, ну, в храме Бог присутствует, это он твоего сердца коснулся. И люди даже просто вот, попадая в это святое место, в это красивое пространство, уже даже сами по себе, без всяких слов, к Богу приобщаются. Новый Херсонес потоком принимает огромное количество людей. 3 миллиона человек через нас прошло в прошлый год. Это Эрмитаж. Только Эрмитаж — это Питер, и достаточно все доступно, а тут надо 1.5 дня на поезде с Москвы или с Петербурга, вот, еще не всегда безопасная обстановка бывает, и все равно люди едут. Они там открывают для себя и место, которое стало колыбелью нашей веры, и место, которое стало истоком нашей государственности и вообще истории нашей цивилизации, которая определила тот путь, которым мы нашим народом все вместе идем до сих пор, и для многих это какое-то очень важное открытие, озарение. Они по-другому себя осмысляют. Я не просто Вася Пупкин из Урюпинска. Вот. Я, оказывается, наследник великих цивилизаций Греции, Рима, античности и такой великой империи, которая строилась не как западные колонизаторы там делали, да, там перестреляли всех водкой, споили чумными одеялами, отравили в резервацию, загнали, а на принципах христианской любви. Мы формировали семью народов, у тебя другой цвет кожи, разрез глаз, вера, традиции, ничего страшного. Больницы нет, мы тебе больницу сделаем, образования нет, образование дадим, равные политические права, да пожалуйста, живи вместе с нами, строй вместе с нами эту страну и нашу общую жизнь. И, видимо, Бог нам такую большую землю и дал, что приобретена она преимущественно не колонизаторскими завоеваниями, а кротостью, а кроткие, как известно, наследят землю.
Что еще происходит сейчас в Новом Херсонесе? Вот.
В Новом Херсонесе непрестанный поток людей. Это и туристы, и паломники. Что касается работы с молодежью, вы можете представить себе, чтобы где-нибудь государство организовано в монастырь и в духовно-просветительский центр присылало сотни ребят каждую неделю. Каждую среду и пятницу мы принимаем по 200 детей Крыма. Губернатор Крыма, как раз вот его распоряжением, с разных городов дети, школьники старшего возраста, 15-16 лет приезжают, проходят за 2 дня через всю эту программу, одну беседу с батюшкой вечером проходят, утром идут на службу, ну, просто посмотреть, послушать. Из 200 человек каждую среду и пятницу от 50 до 100 идут на первую исповедь и причастие. Это наши дети. У них нет уже в голове ни попов, ни мерседесов, ни церковь срослась с государством, ни церковь противоречит науке, они очень открыты. И, в общем-то, они достаточно хорошо относятся к вере. Порадовал, конечно, ВЦИОМ, который намерил, что среди студенческой молодежи количество верующих ребят выросло с 25% до 45% за последние 4 года. Если с 2000-х как-то интерес к вере был ползучий рост, то сейчас просто взлет. Понятно, что это связано и с обстоятельствами в мире. Мир очень нестабильный, турбулентный, конкурируют разные идеи, разные
государства. Нужно на что-то опираться,
войны, конфликты, угу. Да, и ребята ищут, с одной стороны, опору, а с другой стороны, ну, у них мировоззренческий и ценностный поиск идет. Уже вот это вот поверхностное потребительство многих ребят не удовлетворяет. Они хотят знать, зачем, почему, для чего, как жить, во имя чего. Этот запрос у ребят есть. Но это они только сидят на диване и хотят верить, да? Кто-то же должен им рассказать о вере, кто-то должен взять за ручку и проводить в храм. Надо создать какую-то среду, где они, не опасаясь, могут спокойненько дозревать и присматриваться, увидеть верующих людей, понять, что они, в общем-то, адекватные, а батюшки не инопланетяне, зловредные какие-то, которых будут ругать, а могут им еще и чем-то помочь. И для этого у нас создана очень такая благоприятная, питательная среда. Воздействует и красивая эстетика, и архитектура Нового Херсонеса. Это теперь любимое место прогулок севастопольцев. После свадьбы все обязательно едут туда на фотосессию. Вечером там люди любят гулять. Они ходят на спектакль «Грифон», на таврический вояж, на большие праздники и события, которые мы делаем. Например, особое событие — это Татьянин день. Чехов шутил, что в Москве на Татьянин день выпивали все, кроме Москвы-реки. Но мы встречаем этот праздник более благочестиво. Мы зовем всех студентов, и крымских, и севастопольских. Приходит огромное количество ребят. Мы начинаем с ночной литургии, потом большущим крестным ходом с факелами, идем через 24 гектара Нового Херсонеса, служим небольшой молебен в открытом храме-парке Троицком с красивыми перголами, вьющимся плющом, красивой архитектурой. Потом идем в византийский квартал и таверну, объедаловка вместе с митрополитом, ректорами, караоке, развлечения. Последний Татьянин день очень интересно прошел. Пол молодежного центра заняли индусы, а вторую половину негры, которые учились в Севастопольском университете, и они танцевали под «Матушка, земля, белая березонька».
Картина маслом, да, говорится.
Да, и в Новом Херсонесе какие-то чудеса такого государственно-церковного сотрудничества происходят. Например, там движение первых любит вручать паспорта 14-летним детям в торжественной обстановке. Они пришли к нам в молодежный центр, и вы можете себе представить, что в вашей юности вам паспорт и конституцию будет вручать священник? А у нас нет. Это происходит. Да, еще какие-то правильные слова говорим. Артековцы все через нас проходят. С вузами очень плотно работаем. Форум «Истоки», школа молодого гуманитария. Это такой серьезный курс мировоззренческий по геополитике, журналистике, медиа, истории, да, то есть мы подаем вот нашу историю, образ нашей страны с точки зрения наших национальных интересов, нашей традиции, наших ценностей. Вот, приезжает тоже много ребят, аспирантов, магистров с территорий, вот, они же немножко по-другому историю проходили, да, и тоже для них это таким важным подспорьем становится. Множество грантовых проектов, возрождается монастырь, строятся корпуса, запускаются какие-то привлекательные точки общепита, налаживаются гостиницы, трудничество, даст Бог, скоро запустим. И наш монастырь населяют в основном монахи из Сретенского монастыря, Псково-Печерского монастыря. Сейчас буду возвращаться в Крым вместе с отцом Иринеем, казначеем Сретенки, он тоже к нам переселяется. Вот. И потихонечку формируется какой-то набор духовников, активных, настроенных на работу с людьми, с молодежью, и для ребят появляются там хорошие наставники. Ну и кроме того, Таврическая семинария из Симферополя переехала в Севастополь, и 40 бодрых ребят в подрясниках тоже принимают активное участие в общении с молодежью. Им даже где-то попроще, да, потому что ребята смотрят: о, они такие же, как мы, но почему-то в черном, с бородой, и хотят Богу служить. Да, и слушают такую же музыку, как и я, знают такие фильмы, которые я знаю. И им даже где-то легче наладить между собой контакт. Ну и вот так потихонечку человек по ступенечкам как-то приближается к Богу. Сначала отваливаются мифы и стереотипы, потом он видит, что батюшка не страшный, у него появляются вопросы, которые, может, он первый раз в жизни задает себе: а в чем смысл жизни, а что такое любовь, а как создать крепкую семью, а, собственно, как справляться со своими чувствами, эмоциями, бороться с плохими качествами, что там по ту сторону жизни и смерти. Ну, те самые проклятые вопросы, о которых говорил Достоевский, да, у людей запускается мировоззренческий поиск. Потихонечку они начинают там ходить в молодежный центр. У нас там много интересных клубов. Например, у нас есть такой батюшка, отец Антоний Камальдинов. Он раньше в управлении делами патриархии работал. А когда он еще был просто юношей, да, он увлекался восточной культурой, ходил на семинары к Брониславу Виногродскому по китайской философии и чайной культуре, и там стал чайным мастером. И он устраивает нечайные церемонии у нас в молодежном центре.
Нечайные.
Точка опоры, да. Ну, это мы так назвали для интереса. Сидят 50 ребят буквой П, отец Антоний за главным столом, столом, там чуть ли не химическую лабораторию разворачивает с горелками, это Дахонпао, пуэры, тигуанини, там все это заваривается. Ну и там что-то рассказывает из своей жизни, ребята рассказывают, какая у них мечта, чем они живут. Приходят совершенно далекие от веры ребята, ну, парни-качки, девушки такие накрашенные губки уточкой, да, там обсуждают здоровье, там отношения, такие светские темы, между делом еще и что-то и про праздник расскажет, ну, так мягенько, да, а потом где-нибудь на пятой беседе: отец Антоний, а как поисповедаться? Да, и вот такие вот естественные нативные форматы, они помогают ребятам органично стать потихонечку поближе к Богу и к церкви, а кто хочет, подозревает подольше, мы его не заставляем, вот, приходят и атеисты, и мусульмане заходят, говорят, нам с вами просто хорошо, можно с вами тоже потусить, ну, давай, вот, с не святыми святыми было такое чудо, я его люблю рассказывать, оно произошло с высокопоставленным китайским чиновником из делегации Си Цзиньпиня, он прочитал не святые святые, впечатлился и как-то к Богу начал идти, но там проблемы с православными храмами в Китае, и Бог не оставил его без внимания, Си Цзиньпинь поехал на экономический форум в Петербург 2019, и чиновник был вместе с ним, и он оттуда приезжает в Печоры, говорит, владыка, я вот у входа в монастырь, через 5 минут у вас буду, 5 минут нет, 15 минут нет, 45 минут нет, пропал китайский чиновник, владыка уже переживает, и тут он приходит весь ошарашенный и говорит, вы не поверите, что не поверю, ну я зашел в первый попавшийся храм, это был Никольский храм при входе в монастырь времен Иоанна Грозного, зашел туда и услышал службу на китайском языке. В моем монастыре на китайском языке, ты Печору с Пекином не перепутал, откуда здесь служба на китайском так. языке? Да нет, серьезно. А что оказалось? Из китайского подворья в Галутвине приехали паломники, в первый раз служили службу в Печорах на китайском языке. Вот ровно в этот момент китайский чиновник переступает порог храма и слышит службу на родном языке. Нарочно не придумаешь, но он говорит, ну, владыка, скажите честно, чудо вы это какое? Специально подстроили, да? Говорит, да, специально, но не я. И владыка так задумчиво смотрит вверх на того, кто это подстроил. И вот у нас идет нечаянная церемония такая с китайским флером. И один из отцов говорит, ой, отец Настасий, расскажи эту историю. Только я ее рассказал, и я смотрю, у ребят глаза круглеют, круглеют и смотрят куда-то мне за спину. Я поворачиваюсь, а там стоит китаец. Говорит, ты китаец? Да. А как ты здесь оказался? Я вот из Севастопольского университета, я здесь учусь, у меня сегодня день рождения, меня зовут Юн Джен. Я это сразу в соцсети себе запостил, сразу какие-то сердобольные ребята нашли PDF-ку с переводом несвятых на китайский язык, мы ему подарили. Да, ну вот такие чудеса тоже происходят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами иеромонах Анастасий Байков, насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Но то, что вы рассказываете, отец Анастасий, это какой-то рай на земле, который происходит сейчас.
Да раньше такое представить было невозможно. В других регионах люди смотрят и такие, а что, так можно было? И государство помогает ребят духовно просвещать. И сейчас уже это часть воспитательной политики. Указ номер 809 о традиционных ценностях президента уже оброс людьми, бюджетами, уже чиновников спрашивают за это, да, и вузы, и школы думают, ну как нам эти все традиционные ценности молодежи прививать? Идут разные эксперименты, но до сих пор мало кто знает, как это можно делать. А у нас, слава богу, получается. Вот чего я приехал-то в Москву? У нас сейчас пятилетие форума «Истоки», который мы вместе с Росмолодежью, Роспатриот-центром делаем. Проходит это все в Сретенском монастыре. Слава богу, и Сретенка теперь еще подключилась немножко к работе с «Истоками». Вот. И был Григорий Александрович Гуров, глава Росмолодежи, и Лена Санна Беликова, глава Роспатриот-центра. И мы целых полтора часа слушали истории ребят. А чем вас изменили «Истоки»? Там и истории о том, как ребята к вере приходили, и как крестились, и как находили друзей, и как девчонки выходили замуж за нахимовцев. Ну, в общем, очень много таких перемен. Вот. Григорий Александрович, Лена Александровна чуть ли не со слезами на глазах это все слушали. Такие, ну да, у вас получается, слава богу. Вот, будем надеяться, что эти начинания получат свое продолжение. Вот. Даст Бог, должны еще студенты вузов подключиться. Да, вузовское сообщество вместе с министром тоже приезжали к нам, смотрели, как мы работаем по этой ценностной повестке. Вот, тоже для себя много чего интересного почерпнули. Говорят, что мы тут все придумываем, у вас уже все готово. Да, надо ребят сюда возить. И, конечно, второй Херсонес новый такой не построишь. Да, это нужны и средства, и строительные возможности. Но возить ребят со всей России туда, для того, чтобы они сделали какие-то самые важные открытия в своей жизни, это очень нужно и важно. Вот, из... моей какой-то персональной деятельности. Я вот недавно стал членом общественной палаты города Севастополя. Да, вот в двух комиссиях состою, в духовно-нравственной.
Все-таки ваше общественное вот это вот начало, оно...
Ну, там должен быть представитель духовенства.
Оно проявляет себя, да.
Присутствует. Одного члена общественной палаты уже недавно крестили. Да, так что все нормально, работа идет. А вот книжка «Миссия экскурсовода», которая написана была мной еще в Печорах, она появилась потому, что многие музеи, в их составе есть храмы и монастыри. Экскурсоводы рассказывают, вот башня такой высоты, стена такой толщины.
Да-да-да, экскурсоводы бывают очень разные.
Редкие храмы строили, чем они там занимались, никто не знает. Да, и вот мне хотелось сделать какой-то ликбез для экскурсовода, чтобы они рассказывали об этом. А в процессе работы получился просто хороший ликбез для широкой аудитории. Мы эту книжку сейчас чуть-чуть переделали, адаптировали. Называется она «Знакомство с православием». Поэтому если кому-то хочется получить небольшой, понятный, короткий, доступный для нецерковного человека рассказ о вере, который может стать его первым погружением в эту тематику, вот «Знакомство с православием» мы как раз с этой целью и создавали.
Мне хочется, я на очереди. Ну, то есть эту книжку уже можно, да, как-то
приобрести? Уже можно приобрести и активно использовать. Вы можете дарить ее своим крестникам, вы можете дарить ее своим невоцерковленным друзьям, вы можете по ней систематизировать сами основы веры, просто вывалить на человека там полтонны православной литературы, тут много ума не надо, да, а вот отжать материал так, чтобы была минимально необходимая информация, еще доступная и понятная, да, вот над этим мы работали, ну, практически 2 года.
Но это вот вы прям говорите, прямо в точку попали, потому что я как раз думаю, я разговариваю с молодыми людьми, да, они, в принципе, да, они не против заинтересоваться православием, но это такая для них глыба, то есть они подходят, что они должны делать, с чего они должны начинать читать. Что им вот прям вот какую информацию им предоставить, а у них такой достаточно аналитический вообще склад. Вот я так это по-другому совсем в православие заходила через там эмоции какие-то, ну тоже в 90-х. Вот, и мне я вижу, что нужна какая-то информация очень конкретная, с чего им начинать.
Да, там коротко и понятно о том, что такое религия, зачем она нужна, чем она отличается от науки и философии, во что верят православные христиане, краткий пересказ основных сюжетов и смыслов Библии, чем занимаются церковные люди, то есть какие инструменты духовной жизни осваивает человек, когда он воцерковляется. Молитва, пост, исповедь, причастие, посты святые, наставления святых, общение с духовником, жизнь в церковной общине, церковный календарь, паломничество и многое другое. Как работать над своей душой, чем отличается душа здоровья, здоровая от больной, что такое заповеди, что такое грехи, что такое рай и ад, что такое спасение, как это происходит, в чем разница жизни с Богом, разница, от, чем она отличается от жизни без Бога, кто такие эти особенные люди, священники, монахи, старцы. Ну и дается такой вот пример беседы на 10-15 минут, где можно все эти базовые знания, например, своему другу доступным языком изложить.
Ну, я думаю, что еще, когда ты хочешь работать с молодежью, нужно очень хорошо знать свою историю, потому что то, что мы проходили в школе, это, наверное, не совсем то, что сейчас вы рассказываете своим паломникам.
Да, вот у нас есть 4 сферы, с которыми у нас проблемы в плане донесения нашей традиции, нашего наследия последующим поколениям. Это вера. Ну, слава богу, потихонечку с этим становится все лучше и лучше. Это история. Волевым решением президента в преподавании истории было пересмотрено, сделаны новые учебники, подготовлены учителя, и уже идет преподавание истории по-новому. Это большое достижение. Да, когда только начинались вот эти исторические парки «Россия, моя история», которых сейчас 26 штук, по-моему, по всей России, тогда еще с этим были проблемы. Это вот был прорыв в плане подачи исторического материала. А сейчас, видите, как уже за 10-15 лет все изменилось. Большая дыра с преподаванием литературы. До сих пор подход советский. Вот мы стояли во дворе Сретенского монастыря с Александром Николаевичем Ужанковым. Он литературовед, медиевист, мой преподаватель из семинарии, и мне часто доводится беседовать с директорами, которые приезжают на обучение в Артек, с педагогами. Вот недавно в гостинице «Мрия», которая сейчас принадлежит Сберу, собиралось движение первых, и там были педагоги, которые подготовили детишек, победителей конкурса «Большая перемена». Ну, то есть серьезные педагоги и серьезные достижения у ребят. Вот человек 80. И я с ним там разговаривал о Пушкине, о Гоголе, о Достоевском, там Пушкин верующий. Такие, ну, когда-то вроде было, а может и не было, а почему же атеизм его в ссылку там отправили? И вот начинаешь анализировать жизненный путь наших писателей, их мировоззрение, в чем они видели высший смысл своего творчества. И оказывается, Пушкин, он к государству относился как самый настоящий революционер и декабрист с женщинами, ну, понятно, какие у него там желания были, с верой, говорили, «Аду глумливую» написал, где издевался над Богородицей и Архангелом Гавриилом, потом всю жизнь жалел, пережил период суицидальной депрессии, дар напрасный, дар случайной жизни, на что-то мне дана, переписывался с митрополитом Филаретом, родственником Николая Дроздова, и мощи святителя Филарета в храме Христа Спасителя лежат, а потом совсем по-другому стал относиться к государству, ну, про Николая говорит, я его просто полюбил, про историю Отечества, да я не хотел бы иметь другой истории, кроме той, которую нам Бог дал, про Библию, говорит, Библия всемирна, там все сюжеты есть, и все, что вот есть представление о высоком, о красоте в искусстве, это все из религии пошло. И говорит, я буду Евангелие читать с детьми в подлиннике, это очень правильно, да, пишет духовную лирику, и разбираешь с людьми, там, например, Евгений Онегин и «Капитанскую дочку». Вот Евгений Онегин, какое у него отчество, не припомните? Да его нет, этого отчества, потому что он не вписан в историю Отечества. А дядю его как звали? Самых честных правил.
Самых честных правил звали.
Как его звали. Главное, что он умрет и наследство достанется. Да, что он умеет профессионально делать? Шаркать ножкой на балах? Кто его воспитывал? Мусье. Вот. Как он влияет на окружающих людей, например? Чем он помог Владимиру Ленскому? Помог расстаться с жизнью. А чем помог Ольге? Помог расстаться с Владимиром Ленским. А как он к Татьяне относится? Как многие парни сейчас относятся к девушкам. В «Соне Татьяны» он открывает эту скрипучую дверь, тянет руки к Татьяне и говорит «Мое!» Потребитель, эгоист. В чем, собственно, причина разводов? Два потребителя пришли получать удовольствие друг от друга, а когда удовольствие заканчивается, ну, пойду к другой. Вот и все. Никакой любви, сплошной эгоизм и потребление. И нас в этой парадигме потребления воспитывали несколько десятилетий. Да, вот, по сути, это такая полуколониальная форма жизни, когда мы отдали кому-то на откуп воспитание наших детей. Вот. Ну и благо, что мы сами свой подход к воспитанию детей пересмотрели, вот, идем самостоятельным путем, но, конечно, это нам дорого стоит.
Это правда, это правда. Отец Анастасий, а вот такой практический вопрос. Как бы вы сказали молодому человеку, вот как бы вы его стимулировали? Есть такая тоненькая книжечка, из четырех частей состоит, называется «Евангелие», которая лежит в основе вообще всей христианской культуры, да? Ну, вот очень тонко заметил тут батюшка, отец Фёдор Бородин, что люди, даже гуманитарно образованные, очень многие не хотят просто ее открывать. И когда он стал выяснять, почему, он понял, что люди просто боятся, что это изменит их мировоззрение. Вот как, так сказать, убедить человека, что это можно открыть и можно прочитать?
Да не надо убеждать, надо не просто надо открыть. Убеждать. Да много случаев.
Прочитать с ним.
Да, вот с нами сейчас вот Херсонеси игумен Павел, он был в Астрахани с владыкой, он и в свое время был его помощником, занимался и молодежью, и прессой. Потом, после смерти владыки Ионы, он стал возглавлять простительский центр в Сетском монастыре, сейчас он у нас находится. И он рассказывал историю про одного молодого человека в Астрахани. У него был такой фистеховская у него биография была и научно-техническое мировоззрение. Он говорит, да сейчас я прочитаю ваше Евангелие, докажу, что все не так. Ну, в общем, сейчас он уже монах. Да, если бы он был ни холоден, ни горяч, ни рыба, ни мясо, тогда не с чем было бы работать. А если есть какой-то живой интерес, пусть даже негативный, то это может закончиться совершенно неожиданно. Что касается того, как мы готовим новичков, ну, я вот на первых порах рекомендую не святые-святые знакомства с православием, не святые-святые иллюстрации того, как Бог действует в мире, и там удивительные церковные люди, и сверхъестественные случаи, они сами по себе убеждают, это увлекательное чтиво.
Очень харизматичная, да,
знакомство,
да, история.
С православием – это своего рода справочник, который помогает тебе немножко разложить по полочкам все, и там есть краткий пересказ Библии. Потом можно взяться за более толстую книгу «Закон Божий», там тоже пересказ Библии, не прямой текст, да, но уже более подробный. А потом уже браться за оригинал, потому что для того, чтобы понять Евангелие, там нужно понимать очень много исторических реалий и контекст. а без него вникнуть очень сложно. Конечно, мы не исключаем сверхъестественного влияния, да, Бога, потому что ты, читая Евангелие, с ним разговариваешь. Может, конечно, у человека что-то там сверхъестественным образом в душе перевернется, но если говорить о постепенности и методичности, ну вот мы для себя вот так эту лесенку выстроили.
Понятно, то есть не сразу, а сначала подготовить, да, человека?
Да, да, если есть время и можно в долгую с ним поработать, то вот это хорошее восхождение по этим ступенькам.
Отец Анастасий, а вот про историю, то, что вас поразило когда-то, да, вы увидели выставку Романовых,
да.
И вы увидели по-другому историю. Вот как нам эту историю сейчас изучать?
Приезжайте в Новый Херсонес, ходите в исторический парк, это моя история. Да, это что касается мультимедийной подачи. Ну, исторические парки, конечно, надо уже обновлять, да, потому что то, что было в диковинку в 2013 году, ребята уже к этому привыкли. А сейчас у нас эпоха искусственного интеллекта наступает. Да, и вот, например, «Крестный отец» сделан с помощью искусственного интеллекта. Собрали отечественных специалистов, которые работают по всему миру, и в Силиконовых долинах, и с Китаем, и там объединили в единую команду, и они с большим энтузиазмом над такой задачкой поработали и сделали неимоверные вещи. Вы можете представить, там, экран 34 метра на 4 метра, где длинные фрагменты сделаны с помощью искусственного интеллекта. Он же страдает тем, что фрагменты короткие, где-то там 6 пальцев, где-то там глаз дергается, и вот побороться с этими артефактами и сделать такие большие полотна и такие длительные, это был серьезный технологический вызов, но и прям шагает очень бодренько. Да, мы вот сейчас с нашими священниками и сотрудниками Крымской митрополии Нового Херсонеса были на обучении в Сбер-университете у Германа Оскаровича Грефа. Да, вот коллеги решили поделиться с нами какими-то знаниями по менеджменту, потому что у нас в управлении большой комплекс и большие проекты, и простительская работа, вот, где-то и у Сбера есть проекты в Крымской митрополии, и они вот так сделали нам такой подарок, вот, и выступал специалист по искусственному интеллекту, он говорит, какие-то задачи, которые я делал раньше полтора месяца, я сейчас делаю за полтора часа благодаря возможностям искусственного интеллекта, он показал какие-то нам основные инструменты и там приводил примеры, когда крупные корпорации планы своего развития по полтора года писали, а специалисты Сбера с помощью искусственного интеллекта сделали лучше за неделю. И вот каждые полгода ты просто не узнаешь вот это вот пространство достижения искусственного интеллекта, все время какие-то прорывы. И я бы сейчас разделил людей в нашей стране на две категории. Те, кто стараются за этим следить и не отставать, и те, кто в сторонке сидят и думают, чем это все закончится. Да, вот для себя понимаю, что чтобы оставаться конкурентоспособным, и все-таки не отставать, надо действительно это все изучать. Да, у некоторых топ-менеджеров Сбера по 10 ИИшных помощников. Один оркестрант, который заведует остальными, а у остальных свое назначение. Один там новости собирает, другой вечером итоги подводит, третий анализирует для меня информацию, четвертый собирает передовые достижения с интернета по искусственному интеллекту, пятый собирает пожелания насчет стиля руководства моего непосредственного начальника и переделывает то, что я делаю, под то, что он хочет видеть. Вот, уже можно делать и презентации, и подкасты, да, вот ноутбук-система от Google, вот мы сейчас с вами радио снимаем, да, я могу тот же самый текст просто напечатать, да могу даже не печатать, могу сделать запрос, найди мне это в интернете, и одной кнопкой он может превратить это в подкаст, где ведут диалог два человека, видео-подкаст, аудио, и голоса достаточно натурально звучат, то есть целый ряд задач сейчас решается на порядок быстрее, и это меняет подход к обучению, у нас уже школьники вовсю пользуются ИИшками для того, чтобы что-то сфотографировать задание, а искусственный интеллект за него там уже все сделает. Это вызов для учителей, как теперь учить ребят, когда у них такие возможности,
о, да,
есть. Это вызов для работодателей, можно уволить там половину персонала, а ИИшка за них там все сделает по некоторым профессиям. Это вызов к самому человеку, а мне-то в чем развиваться, если за меня ИИ все сделает? Да, это и творческое мышление, и способность к анализу, и к целеполаганию. И получается, если у тебя столько ИИ-помощников, вот как ты сейчас живешь со смартфоном с детства. Так, скорее всего, вскоре мы будем с ИИ-помощниками жить с самого детства и в неком симбиозе, да, то есть тебе надо развивать способность не зашориваться, оказывается, у тебя возможности на порядок больше, чем ты думал, и тебе поможет, и уметь формулировать задачи, вот эти пресловутые промпты, да, постепенно визуализировать, что ты хочешь, и тебе поможет простроить какие-то шаги, как к этому прийти. Это, конечно, не отменяет необходимости тебе развиваться интеллектуально, да, но вот характер мышления человека, скорее всего, в ближайшие десятилетия очень сильно поменяется.
К сожалению, наша беседа подошла к концу. Удивительные истории вы рассказали о своей жизни, о жизни нового Херсонеса. И напомню, что сегодня с нами был иеромонах Анастасий Байков, насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Отец Анастасий, приезжайте еще, расскажите про эту удивительную вашу жизнь.
Спаси Господи.
У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо большое.
С Богом.
Светлый вечер. На радио «Вера».